начинающие художники. Настоящих любителей, которые приняли бы участие в судьбе молодых художников, было в старой Москве мало. Они ограничивались самой большей покупкой картин для своих галерей и галдарей, выторговывая каждый грош. Настоящим меценатом, кроме Павла Михайловича Третьякова и Козьмы Терентьевича Солдатенкова, был Мамонтов, сам художник, увлекающийся и понимающий. Около него составился кружок людей, уже частью знаменитостей или таких, которые показывали с юных дней, что из них выйдут крупные художники, как и оказывалось впоследствии. Беднота, гордая и неудачливая, иногда с презрением относилась к меценатам. «Примамонтились, воротнички накрахмалили», — говорили бедняки о попавших в кружок Мамонтова. Трудно было этой бедноте выбиваться в люди. Большинство — дети неимущих родителей. Крестьяне, мещане, попавшие в училище живописи только благодаря страстному влечению к искусству. Многие, окончив курс впроголодь, люди талантливые, должны были приискивать какое-нибудь другое занятие. Многие из них стали церковными художниками, работавшими по стеной живописи в церквах. Таков был Грибков, таков был Баженов, оба премированные при окончании «Надежда училища». Много их было таких. Грибков по окончании училища много лет держал живописную мастерскую, расписывал церкви и все-таки неуклонно продолжал участвовать на выставках и не прерывал дружбы с талантливыми художниками того времени. По происхождению касимовский мещанин, бедняк, при окончании курса получил премию за свою картину «Ссора Ивана Ивановича» с Иваном Никифоровичем. Имел премии позднее уже от общества любителей художеств за исторические картины. Его большая мастерская церковной живописи была в купленном им доме у Калужских ворот. Дом был большой, двухэтажный, населен беднотой, прачки, мастеровые, которые никогда ему не платили за квартиру, и он не только не требовал платы, но еще сам ремонтировал квартиры, а его ученики красили и белили. В его большой мастерской было место всем. Приезжает какой-нибудь живописец из провинции и живет у него, конечно, ничего не делая, пока место найдет. Пьет, ест. Потерял живописец временно место, приходит тоже, живет временно до работы. В учениках у него всегда было не меньше 6 мальчуганов. И работали по хозяйству, и на посылушках, и краску терли, и крыши красили. Но каждый вечер для них ставился натурщик, и они под руководством самого Грибкова писали с натуры. Немало вышло из учеников Грибкова хороших художников. Время от времени он их развлекал, устраивал по праздникам вечеринки, где водка и пиво не допускались, а только чай, пряники, орехи и танцы под гитару и гармонию. Он сам на таких пирушках до поздней ночи сидел в кресле и радовался, как гуляет молодежь. Иногда на этих вечеринках рядом с ним сидели его друзья-художники, часто бывавшие у него, Неврев, Шмельков, Пукерев и другие, а известный художник Саврасов живал у него целыми месяцами. В последние годы, когда Саврасов уже окончательно спился, он иногда появлялся в Грибковской мастерской в Рубище. Ученики радостно встречали знаменитого художника и вели его прямо в кабинет к Грибкову. Друзья обнимались, а потом Саврасова отправляли с кем-нибудь из учеников в баню к Крымскому мосту, откуда он возвращался подстриженный, одетый в белье и платье Грибкова, и начиналось вытрезвление. Это были радостные дни Грибкова. Живет месяц, другой, а потом исчезает, ютится по притонам, рисуя в трактирах, по заказам буфетчиков, за водку и еду. Всем помогал Грибков. А когда умер, пришлось хоронить его товарищам. В доме не оказалось ни гроша. А при жизни Грибков не забывал товарищей. Когда разбил паралич знаменитого Пукерева, и он жил в бедной квартирке в одном из переулков на Пречистенке, Грибков каждый месяц посылал ему 50 рублей с кем-нибудь из своих учеников. О Пукереве Грибков всегда говорил с восторгом. Ведь это же Дубровский, пушкинский Дубровский. Только разбойником не был, а вся его жизнь была, как у Дубровского. И красавец, и могучий, и талантливый, и судьба его такая же. Товарищ и друг Василия Пукерева, с юных дней он знал историю картины «Неравный брак» и всю трагедию жизни автора. Этот старый важный чиновник – живое лицо. Невеста рядом с ним – портрет невесты Пукерева, а стоящий со скрещенными руками – это сам Пукерев, как живой. У Грибкова начал свою художественную карьеру и Струнников, поступивший к нему в ученики 14-летним мальчиком. Так же, как и все, был на побегушках, был маляром, тер краски, мыл кисти, а по вечерам учился рисовать с натуры. Раз Грибков послал ученика Струнникова к антиквару за Калужской заставой реставрировать какую-то старую картину. В это время к нему приехал Павел Михайлович Третьяков покупать портрет архимандрита Феофана работы Тропинина. Увидав Третьякова, антиквар бросился снимать с него шубу и галоши, а когда они вошли в комнату, то схватил работавшего над картиной Струнникова и давай его наклонять к полу, кланяйся в ноги, на колени перед ним, ты знаешь, кто это? Струнников в недоумение упирался, но Третьяков его выручил, подал ему руку и сказал: «Здравствуйте, молодой художник». Портрет Тропинина Третьяков купил тут же за 400 рублей, а антиквар, когда ушел Третьяков, заметался по комнате и заскулил: «Ах, продешевил, ах, продешевил». Струнников, сын крестьянина, пришел в город без копейки в кармане и добился своего нелегко. После Грибкова он поступил в училище живописи и начал работать по реставрации картин у известного московского парфюмера Бракара, владельца большой художественной галереи. За работу Струнникову Бакар денег не давал, а только платил за него 50 рублей в училище и содержал на всем готовом. А содержал так: отвел художнику в сторожке койку пополам с рабочим, так двое на одной кровати и спали, а кормил вместе со своей прислугой на кухне. Проработал год Струнников и пришел к Бракару: «Я ухожу». Бракар молча вынул из кармана 25 рублей. Струнников отказался: «Возьмите обратно». Бракар молча вынул бумажник и прибавил еще 50 рублей. Струнников взял, молча повернулся и ушел. Нелегка была жизнь этих начинающих художников без роду, без племени, без знакомства и средств к жизни. Легче других выбивались на дорогу, как тогда говорили, люди в крахмальных воротничках. У таких заводились знакомства, которые нужно было поддерживать, а для этого надо было быть хорошо воспитанным и образованным. У Жуковых, Волгушевых и других таких, имя их легион, ни того, ни другого. Воспитание в детстве было получить негде, а образование училище живописи не давало. Программа общеобразовательных предметов была слаба, да и смотрели на образование, как на пустяки. Были уверены, что художнику нужна только кисть, а образование – вещь второстепенная. Это ошибочное мнение укоренилось прочно, и художников образованных в то время почти не было. Чудно копируют природу, дают живые портреты, и ладно. Уменья маломальски прилично держать себя добыть негде. Полное презрение ко всякому приличному обществу, крахмальным воротничкам и вместе к образованию. До образования ли, до наук ли таким художникам было, когда нет ни квартиры, ни платья, когда из сапог пальцы смотрят, а штаны такие, что приходится задом к стенке поворачиваться? Мог ли в таком костюме пойти художник в богатый дом писать портрет, хотя мог написать лучше другого? Разве не от этих условий погибли Жуков, Волгушев? А таких были сотни, погибавших без средств и всякой поддержки. Только немногим удавалось завоевать свое место в жизни. Счастьем было для Левитана с юных дней попасть в кружок Антона Чехова. Исаак Левитан был беден, но старался по возможности прилично одеваться, чтобы быть в чеховском кружке, также в то время бедным, но талантливым и веселым. В дальнейшем через знакомых оказала поддержку талантливому юноше богатая старуха Морозова, которая его даже в лицо не видела. Отвела ему уютный, прекрасно меблированный дом, где он и написал свои лучшие вещи. Выбился в люди Корин, но он недолго прожил. Прежняя ляпинская жизнь надорвала его здоровье. Его любили в училище, как бывшего ляпинца, выбившегося из таких же, как они сами, теплой любовью любили его. Преклонялись перед корифеями, а его любили так же, как любили и Степанова. Его мастерская в училище живописи помещалась во флигельке направо от ворот с Юшкова переулка. Огромная несуразная комната, холодно, печка дымит, посредине на подстилке какое-нибудь животное. Козел, овца, собака, петух, а то лисичка, юркая, с веселыми глазами, сидит и оглядывается. Вот ей захотелось прилечь, но ученик отрывается от мольберта, прутиком пошевелит ей ногу или мордочку, ласково погрозит, и лисичка садится в прежнюю позу. А кругом ученики пишут с нее, и посреди сам Степанов делает замечания, указывает. Ученики у Степанова были какие-то особенные, какие-то тихие и скромные, как и он сам. И казалось, что лисичка сидела тихо и покорно от того, что ее успокаивали эти покойные десятки глаз, и под их влиянием она была послушной и, кажется, сознательно послушной. Этюды с этих лисичек и другие классные работы можно было встретить и на Сухаревке, и у продавцов под воротами. Они попадали туда после просмотра их профессорами на отчетных закрытых выставках, так как их было некуда девать, а на ученические выставки классные работы не принимались, как бы хороши они ни были. За гроши продавали их ученики кому попало, а встречались иногда среди школьных этюдов вещи прекрасные. Ученические выставки бывали раз в году, с 25 декабря по 7 января. Они возникли еще в 70-х годах, но особенно стали популярны с начала 80-х годов, когда на них уже обозначились имена Левитана, Архипова, братьев Коровиных, Святославского, Аладжалова, Милорадовича, Матвеева, Лебедева и Николая Чехова, брата писателя. На выставках экспонировались летние ученические работы. Весной по окончании занятий в училище живописи ученики разъезжались кто куда и писали этюды и картины для этой выставки. Оставались в Москве только те, кому уж окончательно некуда было деваться. Они ходили на этюды по окрестностям Москвы, давали уроки рисования, нанимались по церквам расписывать стены. Это было самое прибыльное занятие, и за летнее время ученики часто обеспечивали свое существование на целую зиму. Ученики со средствами уезжали в Крым, на Кавказ, а кто и за границу. Но таких было слишком мало. Все, кто не скапливал за лето каких-нибудь грошовых сбережений, надеялись только на продажу своих картин. Ученические выставки пользовались популярностью, их посещали, о них писали, их любила Москва. И владельцы галерей, вроде Солдатенкова и никому неведомые москвичи, приобретали дешевые картины иногда будущих знаменитостей, которые впоследствии приобретали огромную ценность. Это был спорт – угадать знаменитость, все равно, что выиграть 200 тысяч. Был один год, кажется, выставка 1897 года, когда все лучшие картины закупили московские иностранцы. Праве, Гудхейль, Кноп, Катуар, Брокер, Гоппер, Морец, Шмидт. После выставки счастливцы, успевшие продать свои картины и получить деньги, приодевались, расплачивались с квартирными хозяйками и первым делом с Моисеевной. Во дворе дома училища живописи во флигельке, где была скульптурная мастерская Волнухина, много лет помещалась столовка, занимавшая две сводчатые комнаты, и в каждой комнате стояли чисто-начисто вымытые простые деревянные столы с горами нарезанного черного хлеба. Кругом на скамейках сидели обедавшие. Столовка была открыта ежедневно, кроме воскресений, от часу до трех, и всегда была полна. Раздетый прямо из классов, наскоро прибегает сюда ученик, берет тарелку и металлическую ложку и прямо к горящей плите, где подслеповатая старушка Моисеевна и ее дочь отпускают кушанье. Садится ученик с горячим за стол, потом приходит за вторым, а потом уж платит деньги старушке и уходит. Иногда, если денег нет, просит подождать. И Моисеевна верила всем. «Ты уж принеси, а то я забуду», — говорила она. Обед из двух блюд с куском говядины в супе стоил 17 копеек, а без говядины — 11 копеек. На второе — то котлеты, то каша, то что-нибудь из картошки, а иногда полная тарелка клюквенного киселя и стакан молока. Клюква тогда стоила 3 копейки фунт, а молоко 2 копейки стакан. Не было никаких кассирш, никаких билетников. И мало было таких, кто надует Моисеевну. Почти всегда платили наличными. Займут у кого-нибудь 11 копеек и заплатят. После выставок все расплачивались обязательно. Бывали случаи, что является к Моисеевне какой-нибудь хорошо одетый человек и сует ей деньги. «Это ты, батюшка, за что же?» «Должен тебе, Моисеевна, получи». «Да ты кто будешь-то?» И всматривается в лицо под слеповатыми глазами. Дочка узнает скорее, называет фамилию, а то сам скажется. «Ах ты, батюшки, да это, Санька, ты! А я и не узнала было. Ишь, франт какой! Да что ты мне много даешь? Бери, бери, Моисеевна, мало я у тебя даром обедов поел». «Ну, вот и спасибо, соколик!» Цикл очерков Владимира Алексеевича Гелеровского о художниках, вошедших в его книгу «Москва и москвичи», для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.